Я решил, что он играет священника, что он в глубине души предал меня анафеме, и вежливость его предназначалась человеку уже приговоренному, а не тому, кто мог бы оказаться и невиновным. Вообще-то беда была в том, что я по-прежнему ценил его суждения, а он полагал, что я их теперь презираю. Я пытаюсь объяснить то, что случилось потом. Меня бросало от одного настроения к другому. Временами мне было совершенно наплевать, но порой, правда, значительно реже, я жалел о том, что отрезал себя от их мира. Я не тосковал о Нел, просто иногда, в чисто бытовом отношении, мне ее не доставало. Но вскоре ко мне переехала Андреа, и даже это перестало меня заботить. Я, разумеется, скучал о Каро. Позорно мало, должен признаться. Главной потерей, как я понимаю, оказалась утрата Энтони и Джейн. Это многое объяснило мне. В частности, почему я с самого начала решил жениться на Нел. Но нисколько не помогло. Как это у Лэнгленда говорится, любовь невесомее липового листка, пронзительнее острия иглы. Избавиться от ощущения отторгнутости. Мы с Энтони расстались, как бы договорившись, что следующий ход мой. Проходили недели, а я так ничего и не предпринимал. Не стану притворяться, что в этом виновата Андреа. Она не была собственницей, не претендовала на совместное будущее. Но это ее достоинство вовсе не делало возвращение к Нел более привлекательным. В конце концов, следующий ход сделала Нел. Я получил письмо от ее адвоката. Я не стал протестовать иск. На суде Нел была неприступно холодна. Она пришла одна, без Энтони и Джейн. И, кажется, за все время ни разу на меня не взглянула. Я же, если и смотрел на нее, то почти исключительно из любопытства. Казалось, она — персонаж из прошлого, героиня давно забытой пьесы. Я намеревался поговорить с Нел после суда, расспросить о Каро, заключить хотя бы перемирие теперь, когда мы навсегда расстались. Но первая же моя попытка была пресечена в корне. До разговора дело просто не дошло. Я не требовал разрешения видеться с дочерью, пока дребезжала машина правосудия, но теперь получил судебное постановление и мог воспользоваться им официально. Каро отпраздновала свой третий день рождения, и мне хотелось ее повидать. Я написал Энтони и спросил, что мне следует для этого сделать. Через некоторое время мы договорились, что я приеду в Уитом. Нел не будет дома. И вот в один прекрасный день я приехал на машине в Уитом и обнаружил, что Энтони тоже не пожелал со мной встретиться. Дверь отворила Джейн. Дома были двое ее детей и Каро. Джейн весьма умело пользовалась их присутствием как щитом, чтобы оградить нашу встречу от любого проявления эмоций. Я не увидел ничего, кроме отчуждения и холодной вежливости. Она объяснила, что в полдень Энтони консультирует студентов и потом будет весь день занят, а Уитом слишком далеко от университета, чтобы ехать домой обедать. Я осознал свое поражение задолго до отъезда. Любая моя попытка отойти от разговора о тривиальных или сиюминутных сюжетах пресекалась. Она что, полагает, вина целиком и полностью моя? Это мне судить. Но ведь должна же она иметь собственное мнение. Что толку говорить об этом? Ни малейшего намека на тот летний день в Оксфорде, на наше прошлое. Соблазн заговорить об этом был поистине велик, но я знал, ничего, кроме резкого отпора, я не получу. Я неправильно воспользовался нашим прошлым. Я повел себя недостойно. Мне осталось лишь вынашивать обиду. Какая гротескная несправедливость — винить меня за грех, который она же первая научила меня совершить. Как будто я изменил вовсе не Нел, а прежде всего ей самой. Я понимал, она играет. Не может быть она такой холодной и собранной на самом деле. Только делает вид. Но даже втайне она не испытывала смущения. Это и раздражало меня больше всего. Она ведет себя как героиня Джейн Остен, какая-нибудь Фанни Прайс, ни на минуту не усомнившаяся, что живет в полном соответствии с традициями высокой морали и не способная понять, что другие не следуют этим традициям не просто потому, что им постыдно недостает хорошего вкуса. Я кое-что выяснил об Энтони и Джейн. Они подыскивают себе дом в Лондоне. И о Нел. Она вроде бы нашла работу на полставки, составлять каталог поступлений в библиотеке Института Тейлора. И если им удастся найти достаточно просторный дом, может быть, займет квартиру в их доме.
Институт Тейлора при Оксфордском университете. Институт иностранных языков, основан в 1845 году, имеет большую библиотеку иностранной литературы.
Интересно, неужели Энтони и вправду согласится на это? Я прекрасно помнил, как неприязненно он в свое время относился к Нелл, тщательно это скрывая. Но спросить я не решился. Мне просто сообщили несколько фактов, умолчав о том, что крылось за ними в реальности. После еды Джейн отправилась за покупками, забрав с собой двух своих детей. Оставила меня побыть часок наедине с дочерью. Час этот тянулся бесконечным. Я остался один на один с девочкой, для которой уже стал чужим. В доме, где допускалось лишь мое физическое присутствие, да и то изредка. Зазвонил телефон, но я не взял трубку. «Это должно быть Энтони звонил», — сказал возвратившись из города Джейн. Я попытался вызвать ее сочувствие, пожаловавшись на то, как трудно мне было развлечь Каро. Джейн ответила, что дети, мол, живут сегодняшним днем и стараются в нем удержаться. Потом добавила: «Должна признаться, все мы считаем, чем реже ты сейчас будешь видеться с Каро, тем лучше. Нам надо исходить из того, насколько Каро в тебе нуждается, а не ты в ней». В заключение она сказала: «Думаю, наступит день, и она сама будет искать встреч с тобой». Последние ее слова были самыми добрыми из всего, что я тогда услышал. Если меня и озадачила ее манера разговаривать со мной, то еще больше я был смущен психологически. Из нас четверых мы с нею изменились сильнее всего, но в диаметрально противоположных направлениях. Казалось, весь ее былой задор, вспышки озорства, откровенности, интуитивного сочувствия и тепла угасли. Свою жизнь с Андреа я находил необычайно приятной. У нас не бывало скандалов, хотя мы часто по-дружески спорили, что избавляло наше совместное существование от приторности.